Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие слушатели, сегодня я хочу познакомить вас с замечательным апокрифом «Хождение Богородицы по мукам», который был очень распространен на Руси, но считался страшно еретическим и находился вот в этом списке индекса запрещенных книг, уже в ранних списках находился, XI века. И до нас дошли многочисленные списки копий этого апокрифа. И что характерно, вот как мы говорили и помним, вот эти апокрифы там об Иоанне Богослове, о апостоле Андрее, они вот уходили в народ и становились какой-то частью даже фольклора. Вот это самое случилось и с апокрифом «Хождение Богородицы по мукам». Потому что в народном творчестве, в духовных стихах, как мы помним, там в «Голубиной книге», эта тема присутствует. И там Михаил Архангел, который в этом апокрифе сопровождает Богородицу в путешествии по аду, он там выступает перевозчиком душ через огненную реку, которая отделяет наш мир от того света. Характерно вообще для русского языка и для русских вот это само такое определение «этот свет» и «тот свет». То есть там тоже свет, но тот свет другой. И тот свет – вот вхождение и в этом апокрифе такое особое пространство, очень тоже определяемое по сторонам света: восток, запад, север, юг. И со своим провожатым архангелом Михаилом ходит Богородица. И этот апокриф был очень популярен на Руси, потому что здесь ярко представлена картина мучений, воздаяния за все совершенное на земле. То есть вот христианская идея, и даже это не идея, а христианская основа, то, что ты совершил на земле, подлежит пересчету точному и будет наказано на том свете. Здесь представлено в высшей степени выразительно, очень ярко и даже страшно. Хождение по мукам было очень популярно и известно не только в народе, но и его читали все. В частности, этот апокриф упоминается в романе Достоевского «Иван Карамазов». Ну, как мы помним, Достоевский очень истово, я бы сказала, занимался проблемой веры в Бога для каждого человека и чтения Евангелия Раскольникова с Сонечкой Мармеладовой и легенда о великом инквизиторе. И Достоевскому же еще принадлежит такое восклицание в письме декабристки Натальи Дмитриевне Фонвизиной: «Если бы меня спросили, что ты выбираешь, Христа или истину, я бы выбрал Христа». Так случилось, что я занималась Натальей Дмитриевной Фонвизиной, и мне посчастливилось найти письмо Фонвизиной, на которое отвечал Достоевский, и где было вот это его такое от души идущее восклицание, что он бы выбрал Христа. И Наталья Дмитриевна была из декабристок, которые встретили Достоевского на пути на каторгу, и она подарила ему Евангелие, которое было с ним всю жизнь. А Наталья Дмитриевна Фонвизина вела среди декабристов христианский религиозный кружок. Это была одна из выдающихся женщин нашего XIX века. Так вот, этот апокриф, который был столь широко распространен и вошел даже в наш народный фольклор, в духовные стихи, которые пелись по всем деревням и городам, и избам, и всеми, и простыми людьми, и профессиональными, если можно так говорить, о народных певцах, он очень яркий. И столь яркий, что, знаете, иногда даже я вот думала, будет страшно читать. Ну, обратимся к тексту. Святая Богородица захотела помолиться Господу Богу на горе Елеонской и призвала для этого архангела Михаила, чтобы он поведал о муке небесной и земной. И здесь нужно отметить объективно, что, обходя ад, как бы Богородица в некотором роде проверяет, что ли, справедливость суда Божьего, что вот она согласна с чем-то или не согласна. И это мы увидим там дальше по тексту. И в этом тоже заключена, конечно, ересь. Богородица молит Бога о снисхождении грешным и молит о таком прощении, хотя бы временном, не сомневаясь в силе такого основного приговора. И архангел Михаил сошел с небес, и с ним сошли 400 ангелов, 100 с восточной стороны, 100 с западной, 100 с южной и 100 с северной. И поцеловались они, и Богородица ответила архангелу Михаилу, что ты первый воин, служитель невидимого Отца, светильник, первый воин с повеления Святого Духа, архистратик, похвала Серафимам, радуйся. И стоишь перед престолом Владыки, и который будет вострубить и разбудить мертвых. То есть вот эти даже небольшие такие сообщения, они уже отходят от канонических текстов, поэтому мы не сомневаемся, что перед нами апокриф. Богородица хотела увидеть, как мучаются души человеческие, и сказала архистратигу Михаилу: «Поведай мне обо всем на земле сущем». И ответил им Михаил: «Что просишь, благодатная, я все тебе расскажу». И его спросила Богородица: «Сколько мук, каким не мучится род христианский?» И архистратик Михаил ответил: «Не назвать всех мук». И тогда она попросила: «Расскажи мне, какие они на небесах и на земле». И он тогда велел явиться ангелом, разверзнул ад и увидел Богородицу, мучающуюся в аду. И было тут множество мужей и жен, и вопили они. И спросила благодатная архистратегия, кто это такие? А он ответил, это те, кто не веровали в Отца и Сына, и Святаго Духа, забыли Бога и веровали в то, что сотворил нам Бог для трудов наших, прозвав это богами, солнце и месяц, землю и воду, и зверей и гадов. Все это те люди сделали из камней. Трояна, Хорса, Велеса, Перуна в богов превратили и были одержимы злым бесом, и веровали, и до сих пор во мраке злом находятся, потому что здесь так мучаются. Перед нами совершенно невероятная вещь. В этом апокрифе упоминаются языческие боги Древней Руси. Что еще характерно и удивительно, что вот назван Троян, Хорс, Велес и Перун. Велес и Перун – это во времена Олега Вещева они названы, когда они пришли там в Византию, взяли Царьград, Константинополь, и часть воинов клялась Христом уже, а часть воинов клялась Велесом, Волосом, да, и Перуном. То есть это были боги, которые тогда господствовали и были, как говорится, на устах у всех – Велес и Перун. А вот кто такие Троян и Хорс, неизвестно до сих пор. А о Хорсе говорят, что, может быть, это скифский бог, и что от этого произошли наши слова «хорошо», «хоровод». Но доказательств таких прямых нет, и мы не знаем, точно ли это. А что касается Трояна, то это вообще неизвестно. И вот то, что сейчас озабоченность всех и церкви, я понимаю очень, распространение язычества в скандинавском варианте, это только показывает пришлый набег, так сказать, как говорил Пушкин. Пришлицы устроили вот это увлечение язычеством скандинавского извода. Боги там Один, Тор и так далее. А вот кто такие? Ну вы же загляните хотя бы в тексты древнерусские. Кто такие? Троян, Хорс. Вот займитесь этим, поищите. Нет, вот они уперлись в скандинавских богов, что выдает пришлый характер, на мой взгляд. Поэтому это все неорганично. И сойдет, я думаю, потому что кто такие остается до сих пор загадкой. А в другом месте Богородица увидела тьму великую и спросила, что это за тьма. И архистратик Михаил ответил, что пусть много душ пребывает в этом месте. И ангелы, которые стерегли их, отвечали, сказали, что они не видят света, пока не явится так твой благостный сын, светлее, чем семь солнца. И она просила рассеять тьму, показала семь небес, множество народу, мужей и жен, вопль, сильный плач. И спросили, что они сделали несчастные. Не отвечали даже ангели, а мученики сказали: мы никогда света не видели, не можем смотреть наверх. И твой сын благодатный приходил на землю и не спросил нас ни о чем. Ни прадед Авраам, ни пророк Моисей, ни Иоанн Креститель, ни апостол Павел, Божий любимец. Но ты, Пресвятая Богородица, заступница, ты стена роду христианскому, молишь Бога, как же ты пришла к нам бедным. Тогда она спросила, в чем их грех, а Михаил ответил, это те, кто не верил в Отца и Сына Святаго Духа, и в Тебя, Святая Богородица, не хотели проповедовать имени Твоего, что родился от тебя наш Иисус Христос, воплотился и освятил землю крещением. Вот из-за этого мучаются они. И заплакала Богородица и сказала: «Почему вы впали в соблазн? Разве не знаете, что вся тварь чтит мое имя?» И тогда снова застлала их тьма. То есть Богородица согласилась с приговором Бога. Когда она увидела мужа, висящего за ноги, и спросила ангела, кто это, какой грех он совершил, то ей ответил архистратик Михаил: это человек, который получал прибыль за свое золото и серебро, зато он навеки мучается. И когда она увидела жену, то есть женщину, подвешенную за зубы, и разные змеи выползали из ее рта и поедали ее, и, видя это, Пресвятая Богородица спросила, что это за женщина, в чем грех ее, а эта женщина ходила к своим близким, к соседям, слушала, что про них говорят, ссорилась с ними, распуская сплетни, из-за этого и мучается. И тогда она сказала: лучше бы такому человеку не родиться. А Михаил, архистратик, ей ответил: ты еще не видела, Святая Богородица, великих мук. И она ему сказала: пойдем увидим все муки. Она ответила: пойдем на север. Вот это вот такое земное определение, ну что ли, размещение этого ада, да, что там тоже есть и север, запад, восток и юг. И когда она повернулась, то Херувимы и Серафимы вывели ее на север, и там огненное было облако, посреди него стояли раскаленные скамьи, на них лежали женщины и мужчины. И святая вздохнула, спросила, кто это такие. А архистратик Михаил сказал: это те, кто в святое воскресенье не встают на заутренню, ленятся и лежат как мертвые, за это они мучаются. А Богородица спросил: ну если кто не может встать, какой грех они сотворили? А Михаил ей сказал: послушай, святая, если у кого загорится дом с четырех сторон и обойдет его огонь кругом, и сгорит этот человек, так как встать не может, то он не грешен. Вот видите, какие вопросы она задает и как ей отвечает архангел Михаил. Но в другом месте она увидела огненные столы, горящих на них. Это те, кто не почитают священников, попов. Увидела железное дерево с железными ветвями, сучьями на вершине его железные крюки, подвешенные за языки. А Михаил, архангел, ответил ей, что это клеветники и сводники, разлучившие брата с братом и мужа с женой. И в другом месте она увидела мужа, подвешенного за ноги и руки с четырех сторон, за края ногтей его. И он исходил кровью, язык его от огненного пламени скрутился, не мог он ни вздохнуть, ни сказать. И, глядя на него, Пресвятая Богородица сказала: «Господи, помилуй», трижды сотворила молитву, и к ней подошел ангел, владеющий муками. То есть там вот свои ангелы, которые сторожат и владеют этими муками. И чтобы освободить человеку язык, его спросила святая, кто этот бедный человек, который так мучается. Это эконом и служитель церкви, он не только волю Божию творил, но продавал сосуды и церковную утварь. И говорил, кто работает в церкви, тот от церкви и питается. Поэтому он и мучается здесь. И сказала святая, что заслужил, то и получил. И ангел снова связал ему язык. То есть мы видим, что в каких-то случаях Богородица соглашается судом Божьим где-то колеблется и сочувствует. И Михаил сказал, что покажу тебе, где мучаются иереи. И она увидела попов, подвешенных за края ногтей. От их голов исходил огонь, опалял их. И на вопрос, кто они, в чем согрешили, это те, кто служили литургию, перед престолом Божьим предстояли, почитая себя достойными, а когда совершали проскомизию, не хранили просфору, роняли крупинки ее, как звезды Божии на землю, и когда колебался страшный престол, и подножие Божие дрожало, зато они теперь так мучаются. И, наконец, она увидела святого мужа и крылатого змея с тремя головами, который его казнил. И Михаил сказал, этот бедный человек не может отдохнуть от змея. Он госпожа и святые книги, и Евангелие прочитал, а сам не следовал им. Учил людей, а сам не волю Божию творил, а жил в блуде и беззаконии. И далее архангел Михаил, предводитель Господних сил, показывает ей, где мучается чин ангельский и апостольский, что там они лежали, объятые огненным пламенем, поедаемые червями неусыпающими. И когда она спросила, кто это такие, это те, кто имеет образ ангельский и апостольский, на земле называются славными именами патриархов и епископов, и говорили им, благословите отцы святые, но в небесах они не звались святыми, так как не сделали ничего, чтобы иметь ангельский апостольский образ, за это и мучаются. То есть архангел Михаил показывает Богородице, что мучаются все, и даже те, кто были патриархами и епископами и простыми людьми. Наконец она увидела женщин, лежащих в огне, поедаемых разными тварями. Спросила, в чем их грехи, а Михаил ответил, это монастырские черницы, которые тело свое предавали блуду, потому здесь они мучаются. И, наконец, блудники и прелюбодеи, воры, тайно подслушивающие, что говорят близкие, сводники и клеветники, те, кто пожинали чужие нивы и срывали чужие плоды, те, кто питается чужими трудами, разлучают супругов, пьяницы, немилосердные князья, епископы и патриархи, цари, не творящие волю Божью, сребролюбцы, наживающие деньги беззаконными. Услышав это, Богородица заплакала и сказала о горе грешникам и добавила, что лучше таким грешникам и не рождаться. То есть этот список, он устрашающий, потому что здесь вот те, кто питается чужими трудами, и немилосердные князья, и епископы, и цари даже, которые не творят волю Божью. То есть царь должен творить волю Божью. Помните, как епископы сказали князю Владимиру, ты поставлен казнить злодеев и творить милостыню добрым. И когда ее Михаил спросил, отчего ты плачешь, святая, разве ты не видела мучения? Она ответила, поведи меня, чтобы я увидела все мучения. И тот опять спросил ее, куда, на восток, там, на запад. И опять я вот не могу даже перечислить всех, потому что это и длинно, и страшно. И она увидела реку смоляную, волны все ее огненные, и те, кто в них мучаются, это были евреи, которые мучили Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и все народы, которые крестились во имя Святая Сына и Святаго Духа, и называясь христианами, веруют в демонов и отказались от Бога и святого крещения. и те, кто творили блуд с кумами, с матерями, дочерьми, отравители, которые морят людей ядами, оружием убивают людей, удушают своих детей, и мучаются они так, и сказала святая, пусть будет так по заслугам их. То есть она согласна с приговором Божьего суда. И снова залила бурная река, огненные волны, тьма покрыла их. И Михаил сказал Богородице, если кто попадет в эту тьму, не будет Бог помнить его. И вот это страшно. То есть если кто попадет в эту тьму, то Бог вообще его забудет. То есть он не подлежит никакому, даже возможному в будущем, не то что прощению, а памяти Бога. И Пресвятая сказала о горе грешникам в неугасимом пламени сего огня. И, наконец, архистратик показал ей огненное озеро, где мучается род христианский. И он сказал, что это те, кто крестились и крест поминали, а творили дьявольские дела и не успевали покаяться, из-за этого они так мучаются. И появились херувимы, серафимы, вознесли благодатную на высоту и поставили ее. И вот далее очень интересная подробность. Перед невидимым отцом. То есть Бог Всевышний невидим даже для нее. Перед невидимым отцом у престола. Богородица воздела руки тогда к благодатному сыну своему, то есть Иисусу Христу, да, и сказала, помилуй грешников, владыка, так как я видела и не могу переносить их мучения, пусть буду и я мучиться вместе с христианами. И раздался голос ей говоривший, то есть Бог ей Всевышний не показывается. Как я помилую их? Вижу гвозди в дланях сына моего, и не знаю, как можно их помиловать. И сказала Богородица, владыка, я не прошу за неверных евреев, но прошу милосердия твоего для христиан. И раздался опять голос, говоривший, вижу, что братью мою не помиловали, не могу их помиловать. И снова сказала Пресвятая, помилуй, владыка, грешников, помилуй, Господи, сотворенных твоими руками, потому что они по всей земле произносят имя твое, и в мучениях, и во всех местах, по всей земле говорят, Пресвятая Госпожа Богородица, помоги нам. И когда человек рождается, говорит, Святая Богородица, помоги мне. И тогда сказал ей Господь, послушай, Пресвятая Богородица, Владычица, нет того человека, кто не молился бы имени твоему, и я не оставлю их ни на небесах, ни на земле. И сказала Пресвятая Богородица, где пророк Моисей, где все пророки, и вы, отцы, которые никогда не грешили, где Павел Божий любимец, где воскресение, христианская похвала, где сила честного креста, которая избавила Адама и Еву от проклятия. И тогда архистратик Михаил, все ангели сказали, помилуй, владыка грешных. То есть не только она молится, но и архистратик Михаил, и все ангелы стали упрашивать Бога, помилуй, владыка грешных. И Моисей возопил, говоря, помилуй, владыка, ведь я дал им закон твой. Иоанн вскричал, говоря, помилуй, владыка, я твое Евангелие им проповедовал. Тогда и Павел возопил, говоря, помилуй, Господи, владыка, так как я церквям дал твое послание. И тогда сказал Господь Бог, послушайся вы все, если по Евангелию моему или по закону моему, если по евангельской проповеди, которую провозгласил Иоанн, то по посланиям, которые принес Павел судить, то такой суд и примут. И имеют ангелы за что просить, только помилуй, Господи, праведны мы. И тогда опять Богородица просила, помилуй, владыка грешных, так как они Евангелие приняли и закон твой сохранили. А Господь ей ответил, если кто-то из них сделал зло, но не покаялся, а ты верно говоришь, что они закону твоему научились, и снова они сделали зло, когда не отплатили им за зло, что говорю, уже сказано, и воздастся им по злобе их. То есть Бог настаивает на справедливости своего суда. И тогда все святые, слушавшие владыку, говорящего этого, не смели ничего ответить. И она продолжает просить Бога и вопрошает, где архистратиг Гавриил, который возвестил мне, радуйся, то она услышала голос отца, где великий тот, кто носит город в вершине своей и на единой земле, а земля из-за гнусных человеческих дел раскололась. То есть вот опять нам такое сообщение интересное. Земля из-за гнусных человеческих дел раскололась. И послал Господь Бога своего Сына, утвердил земной плод. Где служители престола? Где Иоанн Богослов? Почему не молитесь с нами, владыки, за христианских грешников? Приди ты, Михаил, ты первый среди бессмертных, стоящий у престола. И тогда... Вот по этим таким страстным молитвам и Михаил, и ангелы все пали низ перед престолом, все лики небесные, все тьмы бесплотные. И тогда увидел владыка моления святых, смилостивился ради сына своего единородного. Сойди, сын мой возлюбленный, посмотри на моления святых, яви лицо свое грешников. Сошел Господь с невидимого престола, его увидели сидящие во тьме, возопили, и сказал владыка, слушайте все, я рай насадил и создал человека по образу своему, и сделал его хозяином рая, и дал им вечную жизнь, они же ослушались, и в своем желании согрешили, и предались смерти, и не хотели видеть, как дьявол мучает творение моих рук. Сошел на землю и воплотился в деву, вознесся на крест, чтобы их освободить от рабства и от первого проклятия. Просил воды, а отдали мне желчь, смешанный с уксусом. Руки мои создали человека, и они положили меня во гроб. И сошел я в ад, победил своего врага, избранных своих воскресил, благословил Иордан. Христианами вы называетесь только на словах, а заповедей моих не соблюдаете, поэтому находитесь в огне огненном. Но ради милосердия моего отца, который послал меня к вам, ради молитв матери моей, которая много плакала о вас, ради завета архистратига Михаила и ради многих моих мучеников, которые страдали, я даю вам покой от Великого Четверга до Троицыного дня. Прославьте Отца и Сына и Святаго Духа, и все отвечали, слава милосердию своему. То есть покой дается от Великого Четверга до Троицыного дня. Покой дается всем грешникам, всем-всем, которые мучаются в аду. Вот такой это потрясающий апокриф. Хождение Богородицы по мукам. И я думаю, что читателям всем, независимо от вероисповедания и, собственно, веры, будет интересно это услышать.
По синему, по моему.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я поведу рассказ о старице Спасо-Бородинского монастыря, преподобнице и монахине Рахиль. Очень интересная была у нее судьба. Иноческий постриг она приняла от митрополита московского Филарета Дроздова, а скончалась уже при коммунистах в 1928 году. Вот такой путь прошла. Она родилась в 1833 году в уездном городе Смоленской губернии Дорогобуже в богатой и благочестивой купеческой семье Коротковых. Родители ее звали Михаил и Мелания. Они владели чайной, постоялым двором, торговали овсом, коноплёй, льном, пенькой и чаем. Мария с детства отличалась любовью ко всему религиозному. Играм со сверстницами она предпочитала посещение церкви и домашние молитвы. Любимым чтением Марии были жития святых. Рассказы богомольцев о святых местах возбуждали в ней стремление к подвижничеству. Подражая преподобным, девочка хотела даже спать на голых досках. Ну, конечно, родители ей это не разрешили. Детское сердечко ее было отзывчиво к людскому горю. Она не могла пройти мимо нищих, не подав им милостыню. Кормила их и даже отдавала им свою одежду. Мария была единственной наследницей своих родителей. Поэтому Короткову уже с отроческих лет учили ее быть помощницей. Она помогала им сортировать чай. Девочка окончила Дорогобужское училище. В 1847 году, когда Марии было 14 лет, исполнилось ее заветное желание. Она с подругами пешком совершила паломничество в Киево-Печерскую лавру к мощам почитаемого ею преподобного Феодосия Печерского. Там у гробницы начальника российского монашества будущая подвижница сподобилась получить чудесное извещение о своем избранничестве. В то лето, как обычно, к киевским святыням пришло очень много народу, и почти невозможно было подойти к мощам. Стоя в толпе народа, она горячо молилась, высказывая свое желание поступить в монастырь. Вдруг какая-то неведомая сила перенесла девочку прямо к святой Раке. Подняв глаза, в изголовье раки она увидела благолепного старца-монаха, от всего облика которого веяло святостью. Благоговейным трепетом Мария приблизилась к нему. Обернувшись к ней и преподав благословение, старец сказал, что молитва ее услышана Богом, просимая со временем исполнится, Растроганная юная богомолица, желая еще поговорить с ним, сказала: «Как много здесь народа, батюшка!» «Да», — отвечал он, — «народу-то 17 тысяч, а всего богомольцев 7 человек. Молись преподобному, и он благословит тебя на монашеский подвиг». Девочке очень хотелось продолжить беседу с ним. «Батюшка», — воскликнула она с детской простотой, — «как вы мне хорошо все толкуете, как вас зовут, как мне вас еще увидеть и поговорить?» А старец указал на святую раку и ответил: «Я здесь, тут, здесь я все время пребываю». В этот момент народ оттеснил Марию, и она потеряла из виду своего собеседника. Они пробыли в Киеве 12 дней, и все это время Мария безуспешно искала старца. А на обратном пути, в Чернигове, к ней подбежала юродивая и закричала: «Вот какая ты счастливая, с самим преподобным Феодосием беседовала. Эта девочка святая, ее благословил сам преподобный Феодосий. Только все ли ты поняла?» Это паломничество и чудесные встречи укрепили стремление Марии к монашеству. Дома она продолжала вести свой обычный благочестивый образ жизни. Ходила в храм, на богомолье в ближайшие монастыри, которых было много в Дорогобуже и его окрестностях, читала духовные книги, подавала щедрую милостыню, а отец готовил ее к замужеству. С 16 лет ее вывозили в гости на вечера, покупали наряды, учили держать себя в обществе. Все это очень тяготило богобоязненную душу Марии. Возлюбив больше всего уединение и молитвы, желая посвятить свою жизнь единому только Богу, она отклоняла предложение о замужестве, говоря: «Надо подумать, помолиться усердно, это дело не пустяковое, здесь спешить нельзя». И Господь помог своей избраннице. В 1850 году, собирая в лесу грибы, Мария повредила себе глаз. Боль была невыносимая, покоя не было ни днем, ни ночью. Возложив всю надежду на помощь Матери Божией, она отпросилась у отца в Болдинский монастырь. Этот монастырь был основан преподобным Герасимом Болдинским еще в 15 веке. Он находился в 15 верстах от Дорогобужа. Она там дала обет в этом монастыре, что оставит мир, если получит исцеление. После молебны перед ракой со святыми мощами именно вот этого преподобного Герасима Болдинского и чудотворным образом Казанской Божьей Матери, служащий иеромонах помазал ее больной глаз елеем от негасимой лампады, и боль тотчас прошла. В этот момент она услышала тихий женский голос, как бы внутренний: «Мария, обет надо исполнить». С этого времени она совершенно отказалась от мирских развлечений и ждала благоприятного момента, чтобы уйти в монастырь. Через год к Марии стал свататься один очень богатый купец. Опасаясь, что теперь отец все-таки принудит ее выйти замуж, она отпросилась у него в Смоленск на богомолье к чудотворной иконе Адигитрии. А на самом деле Мария решила навсегда оставить родительский дом и исполнить свой обет. Собрав небольшой узелок с вещами, она в августе отправилась в путь. И вот в 1851 году, в сентябре, девица Мария Михайловна Короткова поступила в Смоленский Вознесенский женский монастырь. Вскоре туда приехал в поисках пропавшей дочери взволнованный отец ее. Под влиянием игумени и некоторых знакомых ему сестер, убеждавших его оставить дочь в обители, и, боясь навлечь на себя Божий гнев, он благословил Марию на монашеский путь. Коротков сделал богатый вклад в казну обители, чем ускорил работы по ее восстановлению. Она была очень сильно разрушена во время нашествия французов. Разлука с дочерью была очень тяжела для отца, поэтому он часто приезжал в Смоленск, подолгу жил в монастыре. Он привозил ей гостинцы и подарки. Мария же возлюбила нестяжание и немедленно раздавала все неимущим сестрам и нищим. Отцовская забота делала ее жизнь в монастыре легкой. Как дочь богатого купца-вкладчика, она находилась при игумении, и на тяжелое послушание ее не посылали. А вот она стремилась к настоящему подвижничеству. И вот для того, чтобы изнурять себя, она без верхней одежды забиралась в крапиву или в колючий шиповник, чтобы получать какие-то вот неприятные ощущения. В конце 7-го года пребывания Марии в Вознесенском монастыре игуменья послала ее за старшую на монастырский хутор готовить пищу. Монахини, ранее заведовавшие этим делом, возроптали на девчонку-выскочку и искали случая опозорить ее. Однажды они не предупредили Марию о том, что на следующий день придет много работников-косарей, которых надо будет кормить обедом, и выдали очень мало продуктов. Утром, ничего не подозревая, молитвой на устах, Мария принялась за работу. Когда же пришло время обеда, ее недоброжелательницы злорадно сказали ей: «Вот, пришло 150 косарей, чем же ты их, голубушка, будешь кормить?» Испуганная Мария в слезах выбежала из кухни, пала на колени за копной и воскликнула: «Матерь Божия, сама выручай меня из беды, сама накорми рабочий люд, я ведь не знала всего и не желала я быть старшей». Молитва ободрила Марию, она вернулась на кухню, спокойно вынула из печи котелок и, перекрестив его, стала раздавать обед. Чудесным образом еды хватило косарям и сестрам, все были сыты и довольны. Но самое удивительное заключалось в том, что остатков пищи оказалось больше, чем было приготовлено, и хлеба в тот день отвезли в обитель обратно больше, чем было привезено на покос. Это было явное чудо, которое удивило многих в монастыре и за его пределами. А Марии стали говорить, приходили на нее посмотреть, просили святых молитв. Но похвалы человеческие и известность только печалили смиренное сердце послушницы, и она решилась оставить Вознесенский монастырь и принять на себя многотрудный подвиг старчества. Ночь накануне побега Мария провела в молитве и заснула, положив голову на Евангелие, с намерением утром раскрыть его и прочитать первое попавшееся место. Евангелие открылось на 16 главе от Матфея, на 24 стихе. «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет». Слова эти она приняла как благословение Божие. После этого Мария, как келейница, проводила игуменью в храм к утреннему богослужению, купила на свои деньги, у него было только 6 копеек, 3 просфоры, вернулась, заперла игуменские покои, положила ключ в условленное место и, никем не замеченная, вышла из ворот монастыря. Покинув святую обитель, Мария направилась по дороге своего первого паломничества через Чернигов в Киев. У нее не было никаких документов, ни паспорта, ни вещей. Все осталось в монастыре. Она боялась, что ее поймают и вернут этапом к отцу, как беглянку, чем она принесет ему новое, еще большее огорчение. Поэтому она скрывалась от людей, обходя шумные города и населенные пункты. Останавливалась на ночлег в заброшенных сараях, лесах и оврагах. Самым сильным желанием Марии было во всей чистоте сохранить свое девство. Она горячо молилась об этом Божьей Матери. Во время одной из таких молитв у нее даже выступил кровавый пот. В лесу близ города Рославля ей явилась сама Богородица и сказала: «Мария, я всегда благословлял твои дела, помогу сохранить и девство твое». Получив такое неземное утешение, Мария смело продолжала свой путь. Она побывала в разных монастырях, повидала многих подвижников благочестия. Одежда ее не раз изнашивалась, рубище едва прикрывало потемневшее и огрубевшее тело. Многие страницы были покрыты царапинами и ссадинами, потому что она почти всегда ходила босой. Глубокие шрамы на ступнях остались у нее до самой кончины. Иногда сердобольные люди зазывали Марию к себе. Она жила у них некоторое время, но надолго не задерживалась, уходила. А то, что ей давали как милостыню, раздавала другим странникам и нищим. Хранимая Божьей Матерью страница прошла около 6000 верст. и в 1561 году остановилась в Святогорско-Успенской пустыне Изюмского уезда Харьковской губернии, где подвязался тогда известный старец-затворник Иоанн. Это был дивный подвижник. Родом он был из Курска, из небольшой мещанской семьи. С детства хотел жизни монашеской, но, выполняя родительское благословение, женился. После смерти жены на 39-м году жизни поступил в Глинскую Курской епархии Пустынь. Там он выполнял различные послушания, был назначен экономом, пострижен в мантию с именем сначала Иоанникий. С самого поступления в пустынь отличался усердием в службе, дома постоянно молился и даже однажды исцелил молитвой бесноватого. Через 5 лет он был переведен в Святогорскую пустынь, где нес послушание эконома и гостиничного, а через 12 лет его руку положили в иеромонахи. Пройдя монашеский искус по благословению архиерея, отец Иоанникий ушел в затвор. После 18 месяцев затвора он был пострижен в схиму с именем Иоанн. Старец подвязался в высеченной в меловой горе келии в очень суровых условиях. От постоянного полумрака и свечного освещения почти ослеп. Терпел незаслуженные поношения от старшей братьи. По мере почитания его народом он стал юродствовать, избегая людской славы. Он пребывал в затворе 17 лет. Сильно тяготило его усердие народа, но он не мог отказать. И точно мирный ангел являлся первым к симнической одежде, с кротким лицом и потухающими очами, напоминая сидеющую древность киевских пещер. Беседа с ним успокаивала и облегчала наболевшие души. Он обладал даром прозорливости, называя по имени приходивших к нему лиц, и имел дар исцеления. Во время своего пребывания в пустыне Мария часто посещала преподобного Иоанна. Он подолгу с ней беседовал. Прозорливо провидя всю ее дальнейшую жизнь, старец открыл ей многое. Наставляя будущую старицу, затворник говорил: «Вот посмотри на корову, она сразу набрасывается на корм, хватает, щиплет, потом уже начинает пережевывать. Так и ты. Пока со мной, нахватывайся, набирайся, научайся всему. И этого тебе надолго хватит, может быть, на всю жизнь. Придет время, когда тебе перекреститься будет некогда, а ты народ-то утешай, ведь он будет сильно страдать». Святогорский старец благословил Марию вернуться в свой монастырь, что она и исполнила, и в 1862 году была приукажена к Вознесенскому женскому монастырю. Преподобная никогда не забывала о своем одиноком отце. Она знала, что он скорбит о потере единственной дочери. Она и в годы странствий, и в святой обители всегда просила Матерь Божию утешить его. После ее побега из Смоленского Вознесенского монастыря отец действительно вел очень долгие поиски, рассылал повсюду письма. Ее разыскивали гражданские власти, но безуспешно. В то время проставился в Оптиной пустыне преподобный старец Авросий. К нему, как к последней надежде, и направился ее отец Михаил Коротков. Оптинский старец вышел навстречу гостю, еще издали крикнул ему: «Твоя дочь на хорошем пути». Старик подошел ближе, преподобный опять ему сказал: «Твоя дочь на хорошем, правильном пути». Старец сказал, что его дочь в монастыре, но разыскивать ее не следует, потому что этим можно повредить ее духовному росту. Отец согласился и покорно отправился к себе в Дорогобуж. В 1867 году Марию перевели в Введенскую владычную обитель в Серпухове. Здесь от святителя Филарета Дроздова она приняла иноческое пострижение с именем Павла и была направлена в Москву для обучения кулинарному искусству. Постигнув эту науку, матушка несла послушание на игуменской кухне и готовила для высокопоставленных гостей. Прожив во Введенском монастыре до 1872 года, она была переведена в Спасскую Бородинскую обитель Можайского уезда Московской губернии, в которой она и прожила до своей кончины. По просьбе, назначенной туда годом раньше настоятельницы схиигумени Алексии, бывшей казначеей Серпуховского монастыря, строгой подвижницы, тайно принявшей великий постриг в возрасте 32 лет, который хотела иметь рядом с собой ее как сродную по духу. Она его специально, вот настоятельница выпросила, чтобы ей перевели эту монахиню. Монастырь, в который попала преподобная, по сравнению с предыдущими обителями, был молодым. Его история не насчитывала тогда и 40 лет. Но место, на котором он стоял, было освящено мученической кровью российского воинства, положившего здесь жизнь свою за веру царя и отечества в 1812 году. Из самого своего основания он отличался высокой духовностью, проистекавшей из таинственного молитвенного единства воинов, мучеников и монахинь-подвижниц. Основала его Тучкова, вдова генерала Тучкова. При всех пожертвованиях обитель, находившаяся вдали от крупных городов, никогда не была богатой, и средства к существованию добывались собственными своими силами сестры. Их в начале XX века было более 200. На монастырских полях выращивались пшеница, рожь, овес, сенокосы, огороды. Монахини пекли хлеб, варили квас, ткали, шили одежду и обувь. На хуторе в 2 верстах от обители был скотный двор, в монастыре переплетные иконописные мастерские, библиотека. В церковно-приходской школе монастыря обучались грамоте крестьянские дети окрестных деревень. Монастырская богадельня давала кров, одежду и питание одиноким и больным старикам. Странноприимный дом был всегда открыт для пребывающих в монастыре богомольцев. Но главным достоянием монастыря всегда была непрестанная молитва о павших на Бородинском поле. В этом был залог благоденствия святой обители. Ежедневно совершалась божественная литургия, служились панихиды, читалась неусыпаемая псалтирь, поминовение убиенных воинов было обязательно и лично для каждой монахини. С 1872 года преподобная Рахиль безвыездно жила в Спасо-Бородинской обители. Главным и самым продолжительным ее послушанием была работа сначала на игуменской, а потом на общей монастырской кухне, где она занимала разные должности. Работа эта шла легко, потому что она за все принималась с молитвой к Богородице, прося ее благословения, вразумления и помощи в каждом деле. И Царица Небесная не оставляла свою труженицу. Она не раз являлась ей, укрепляя ее. Так однажды, когда преподобная подавала обед именитым гостям, Матерь Божия явилась ей на лестнице, ведущей в трапезную, приведя ее в великий трепет и ласково сказала: «Ты всегда просишь меня о помощи, знай, что я все твои молитвы слышу, все твои дела благословляю, твою веру и нелицемерную любовь к людям вижу». В другой раз Матерь Божия явилась своей угоднице после тяжелого рабочего дня, когда та, перемыв много посуды, сидела на кухне усталая и тихо шептала молитву. Богородица вошла к ней в небесном сиянии, одетая в белое, в сопровождении великомученицы Екатерины. От изумления преподобная не могла двинуться с места. Она видела, как великомученица Екатерина брала горшочки и котелочки, подавая их Матери Божией, а Богородица благословляла их. Потом Царица Небесная подошла к ней самой и благословила ее усталые натруженные руки, после чего преподобная почувствовала необыкновенное облегчение и отраду.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.